В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, действительно, у микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что она существует для того, чтобы любой желающий мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Особенно мы рады трудным вопросам, которые, может быть, составляют для вас какое-то затруднение, об которое вы спотыкаетесь, которые кажутся вам именно такими каверзными, сложными. Если вы захотите такие вопросы задавать, то я очень рад. Нам можно позвонить по телефону, задать вопрос 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или можно нам прислать вопросы через Viber или WhatsApp, они оба на одном телефоне, 8 977 850 0996, 8 977 850 0996. Можно также нас слушать и присылать сообщения через наш сайт Teos.fm. Можно также нам писать вопросы в трансляциях ВКонтакте и в Фейсбуке. Виктор пишет: «Друг атеист, который хорошо знает историю, рассказал о темных веках в Европе. Сказал, что во многом виновата церковь. Было уничтожено огромное количество античной литературы и трудов с различными знаниями. В результате в темных веках был застой, Европа не развивалась. Если бы не эта ситуация, Европа была бы вернута в века стагнации. Друг винит в этом христианство и церковь. Что можно возразить?» Ну, что ничего подобного не происходило в действительности. Вот это полная выдумка, это легенда. Знаете, вот в детстве у меня была книжка, я помню, когда я приезжал к бабушке, и у нее там была такая книжка, лежала, мы в отпуск там ездили, и там книжка называлась «Отцы тьмы». Она была издана политиздатом в 56-м году, и вот там как раз вот эта версия истории излагалась. Но в реальности эта версия истории не имеет отношения к действительности, она просто выдумано. Это, знаете, вот бывает фейк-ньюс, а это фейк-история, там, или фейк-хистори, если уж там выдерживать язык. В реальности большинство античных текстов, которые до нас вообще дошли, дошли благодаря тому, что их переписывали монахи. Они дошли в трудах христианских переписчиков. Причем переписчиков именно монашеских, потому что этим людям занимались в монастырях. Скриптории были при монастырях. Античная литература до нас дошла благодаря средневековым монастырским переписчикам. Время средних веков, значит, было временем на самом деле очень богатой, очень интенсивной интеллектуальной жизни и накопление знаний, в том числе знаний о природном мире, которые подготовили научную революцию XVII века. Причем интеллектуальное развитие средних веков и позже даже, в том же XVII веке, было связано с церковью. Более того, оно происходило в церкви, потому что больше нигде оно не могло происходить. Единственным образованным классом были церковники. Единственные люди, у которых было время и было образование для того, чтобы заниматься философией, ну, это называлось-то натурфилософия, которая включала в себя все науки, были церковники. Но просто потому, что всем остальным было некогда. Крестьяне пахали, уткнувшись в землю, там рыцари воевали, они были такие, значит, простые люди, им было не до учености. Кто занимался ученостью, это были монахи. Поэтому античная литература, античная культура до нас дошла благодаря трудам христианских монахов. Но это такой факт исторический. Никакого застоя не было. Как раз средние века — это время, особенно позднее, высокое средневековье, это время интенсивной интеллектуальной жизни. Можно Понимаете, если мы просто смотрим на реальную историю, не на fake history, на реальную историю, то мы видим, что в средние века были временем интенсивной интеллектуальной жизни, и эта жизнь происходила в церкви. И античное наследие до нас достигло интеллектуальное благодаря церкви. В церкви читали и переписывали Платона, в церкви читали и переписывали Аристотеля. В церкви люди энергично спорили, выдвигали разные аргументы, насколько Аристотель может быть усвоен христианской традицией. Вот Фома Аквинский, он, значит, усвоил. Вообще, говорит о том, что в средние века не было интеллектуальной или научной жизни, но это признак безграмотности. Поэтому, это обычная проблема вообще у атеистов. Поэтому надо просто сказать на эту версию, что это fake history. Что на самом деле все было по-другому. Алина спрашивает, можно ли потерять спасение? Если да, то как? Вы знаете, смотря в каком смысле мы используем слово «можно». Есть много мест в Священном Писании, которые предостерегают от отпадения от веры. Они предостерегают против этого как от реальной опасности. С другой стороны, в Библии есть обетования, которые говорят о том, что Христос сохранит от отпадения тех, кого Он избрал. Как, например, сказано в 10 главе Иоанна, «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, никто не похитит их из руки моей». Или у апостола Павла в послании к римлянам, тех, кого он предузнал, тех и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Кого предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Блаженный Августин обращает внимание на эту золотую цепочку спасения. Кого предузнал, тех и предопределил, тех же самых. Кого предопределил, тех же самых их и призвал. Кого призвал, тех же самых их же оправдал. И тех же самых в итоге прославил. То есть речь идет об одной и той же группе людей, которая сначала предопределена, потом призвана, потом в итоге прославлена. И как обращает на это внимание блаженный Августин, апостол не говорит о некоторых из тех, кого он предопределил, он и призвал, о некоторых из тех, кого он призвал, он их и оправдал. Нет, речь идет об одной и той же группе людей, которая не теряется по дороге. То есть мы можем, конечно, подробно об этом говорить, но это потребовало бы отдельной такой длительной лекции. В Писании у нас, с одной стороны, есть обетование, что Бог сохранит от отпадения тех, кого Он призвал. С другой стороны, есть много предостережений, чтобы вы не отпадали. Есть два разных подхода к истолкованию. И есть богословы, есть святые отцы, которые считают, что человек может отпасть. Да. Раз есть в Библии такие предупреждения. Человек может быть чадом Божьим, он может быть призван Богом, он может быть истинным христианином, но потом он может отпасть, он может уйти. Вот этой линии придерживался, например, святой Иоанн Златоуст. Другие богословы, в частности, блаженный Августин, они считали, что все предизбранные Богом, они несомненно будут спасены, Бог не потерпит поражения в этом случае, и люди, которые предоставлены Богом к спасению, они в итоге будут спасены, Божий план не может быть разрушен. Обе точки зрения присутствуют в церкви, обе точки зрения являются приемлемыми, то есть есть христиане верные, которые думают так и так. Если говорить о моей точке зрения, то я полагаю, что эти свидетельства Писания можно согласовать, поскольку обетование сохранить верных до конца, они говорят о том, что Бог сделает, предостережение о том, как Бог это сделает. То есть Бог обращается к нам с предостережениями и внушает нам спасительный страх от падения, чтобы удержать нас в спасении, чтобы мы не отпали. И в итоге мы, убоявшись, не отпадем. И в итоге через это осуществляется Божие обетование. Например, как Бог, есть в Ветхом Завете ряд эпизодов, где Бог обещает каким-то людям победу над врагом. И понятно, что от этих людей ожидается, что они пойдут и будут сражаться. А они будут лежать там в шалаше и думать, ну вот, Бог обещал победу, пусть он вообще эту проблему решает. Он обещал, теперь это его проблема. Нет, они идут и сражаются, и одерживают победу в итоге. Так и Божие обетование спасти верных, оно достигается не через то, что верные лежат на диване, а через то, что верные сражаются, удаляются от греха, возрастают в благочестии и через это достигают обещанной Богом победы. То, что нельзя потерять спасение, мне эта формулировка не нравится, потому что она вызывает ассоциации с человеком, который однажды в жизни призвал имя Господне, засвидетельствовал свою веру, вроде бы, а потом, значит, он ушел на страну далече, и где-то там вот он, может, безобразничает даже, и все равно считается, что он не может потерять спасение, но он же как бы уже в списке внесен, все, он оттуда не может быть изглажен. И вот это было бы очень опасно. Мы не должны ничего обещать людям, которые живут в неверии и нечестии, даже если эти люди когда-то были в церкви. Просто блаженный Августин сказал бы про этого человека, что он с самого начала не был в списках, вот его обращение было ложным, фальшивым, оно не состоялось, и, следовательно, он ничего не терял, ему не было чего терять. Там святой Иоанн Златоуст сказал бы, что он был, так сказать, в церкви, но он отпал. Но так или иначе, они оба сойдутся на том, что обещать этому человеку вечного спасения нельзя, и человек, который удалился от церкви, живет нечестиво, он находится в опасности погибели, ему нужно об этом говорить, и какие-то обетования вечного спасения ему нужно давать только в том случае, если он вернется в церковь, будет жить благочестиво. Поэтому если человек удаляется от церкви, если мы чувствуем сами соблазн как-то удалиться от церкви, мы должны понимать, что там гибель. Мы должны понимать, что как-то ободрять человека и говорить, ну и ладно, что он там вообще живет в нечестии, все равно же он когда-то был христианином, и это неизгладимо, он все равно попадет на небеса. Нет, Библия такого не обещает. Библия обещает, что человек попадет на небеса, тот, который проживет жизнь в вере и послушании Богу. При этом, да, одни христиане скажут, вот он живет в вере и послушании Богу, потому что Бог его сохраняет своей сверхъестественной благодатью, и Бог не допустит его отпадения. Другие скажут, что он может там еще отпасть, но любые обетования спасения, они принадлежат человеку, который живет христианской жизнью. Они не принадлежат человеку, который когда-то жил христианской жизнью, а потом ушел. Такого человека мы должны увещевать вернуться. Мы не должны кого-либо ложно обнадеживать и говорить, что вот ты там когда-то был христианином, когда-то ты крестился, а теперь ты уже совсем ушел. Но это не страшно, потому что ты все равно уже там печать на тебя проставлена. Мы не знаем, было ли его обращение на самом деле, мы не знаем Божьего замысла о нем. Все, что мы знаем сейчас, он пребывает вне спасительной веры. Мы должны увещевать его вернуться. До тех пор, пока он пребывает вне спасительной веры, мы ни в коем случае не должны его ободрять. Вова пишет. Здравствуйте. Есть мнение, что приход распятия и воскрешения Иисуса Христа евреям открывает путь, к, так сказать, к легализации греха. Я с этим не согласен. И вам вопрос, какую необычную возможность открыл Иисус своему народу по отношению греха и всего закона Моисея. Благословение вам. Знаете, Вова, сейчас я вернусь к вашему вопросу. Просто есть телефонный еще звонок. Да, слушаю вам. Слушаю вас.
Сергей Львович, извините, вот это Дмитрий, я хотел просто вот уточнить все-таки, вот мне кажется, что вот в пастыре Ерма там ангел покаяния говорит, что в башне церкви есть самые драгоценные камни, это люди, откликнувшиеся детским сердцем Отцу Христову, и они не могут погибнуть, какие бы искушения ни впадали. А вот мне кажется, что все-таки это вот те, кто уже родился, да, пришли в какой-то возраст, да, отклика, а остальные могут отпасть. И причем вот мне кажется, вот в чем проблема, что можно себе внушить, что вы христианин, вы можете ходить каждое воскресенье в церковь, но вы еще только в состоянии зародыша. Если вы не войдете вот в этот отклик, да, и ваше бегство будет там в субботу, зимой, питающимися отцами, и вы можете отпасть в этом состоянии.
Хорошо, спасибо вам за ваш комментарий. Понимаете, вот, например, в Евангелии мы читаем, как ангел говорит Иосифу: «Встань, возьми младенца матери его и матери его, и беги в Египет». Но мы знаем из библейских пророчеств, что Мессии предстоит другая смерть. Он не будет убит во младенчестве. Слово Божие говорит, что Мессия не будет убит во младенчестве. И все тут. Это исключено. Потому что есть пророчество о том, что Мессия умрет совершенно по-другому. А мог ли Иосиф сказать: «А что я буду тут по Египтам бегать вообще? Я Писание читал, Мессия умрет совершенно по-другому. Я перевернусь на другой бок и буду дальше спать». Но тем не менее, мы видим, что Иосиф так не говорит. Иосиф выполняет повеление ангела и действительно бежит в Египет. Мог ли Иисус быть убитым в младенчестве? С одной стороны, нет. Потому что пророчество, что он умрет по-другому. С другой стороны, существовала реальная опасность, о которой предупреждает ангел и от которой должен убегать Иосиф. Точно так же в Библии есть предостережение: вы должны убегать греха. Что если вы не будете убегать, вы погибнете. Но через то, что мы будем убегать от греха, мы в итоге и будем спасены. Точно так же, как пророчества осуществились через то, что в итоге Иосиф послушался, и он убежал в Египет. Относительно того, что смерть и воскресение Христа открывает путь к легализации греха. Нет, конечно, не открывает. Грех остается грехом, он остается мерзостью в очах Божиих, он остается ненавистным Богу. Подлинное обращение, оно предполагает, что человек меняет свое отношение к греху. То есть, если жизнь под законом, это когда тебе на голову спустили какие-то указания, и ты, скрипя зубами, их выполняешь. Они тебе не нравятся, на самом деле. Ты не очень с ними солидарен, но что делать? Знаете, это как вот налоги платить. Есть там бухгалтер в учреждении, он знает, как оптимизировать налоги. То есть легально и законно сделать так, чтобы заплатить государству поменьше, не нарушив при этом закон, чтобы не было претензий, но сделать так, чтобы родная контора заплатила поменьше, там, родное предприятие, денег государству. То есть люди повинуются закону, да, люди повинуются государству, они не нарушают, они против закона не прут, они все делают, как можно сделать по закону, его не нарушая, но они стараются заплатить поменьше. Вот как человек, находящийся под законом, он против закона не восстает, нет, но он старается это обойти, он старается найти лазейки, он старается сделать так, чтобы и закон соблюсти, ну и в то же время не перенапрягаться. А жизнь под благодатью – это когда человек любит Бога, и когда человек повинуется закону по искренней приверженности к закону, по искренней любви к закону, желая угодить Богу. Когда человек солидаризируется как бы с законом, что это закон Бога, которого я люблю и чту, и которому я желаю угодить. Не что-то на меня навязанное такое сверху. И, конечно, и христиане могут жить с таким отношением к Богу и к закону. Когда, ну, я постоянно это наблюдаю, когда формально человек как бы понимает, что заповеди надо соблюдать, но фактически он там, когда ему там не хочется, там каких-то он людей ненавидит, он думает, что вот этих-то людей убивать можно. Господь сказал: не убей. Но он же не имел в виду этих гадов вообще. Вот этих гадов он точно не имел в виду. Вот этих гадов можно убивать. Или там Господь сказал, что нужно сохранять брак. Но он же не имел в виду, там, что у меня вот трагическая ошибка молодости. Там, человек думает, как бы обойти. Человек, который действительно пребывает во Христе, который понимает, в чем состоит христианская вера, он повинуется закону, как бы солидаризируясь в этом отношении с Богом. Потому что он желает Богу угодить. Он желает Богу сделать приятное, он желает проявить почтение к Богу. Поэтому разница вот такая между повиновением закону, который, я не восстаю, потому что я не хочу синагу в неприятности, и я думаю, как бы мне его вот обойти. Человек, который пребывает во Христе, который искуплен Христом, он повинуется закону, но по другому мотиву, потому что он любит и чтит Бога. Значит, какую необычную возможность открыл Иисус своему народу в отношении греха и всего закона Моисея? Иисус открыл как еврейскому, так и всем прочим народам, всему человеческому роду спасение во Христе, поскольку мы не могли спастись соблюдением закона. Мы не могли спастись законом, потому что мы его не соблюдаем в реальности. То есть мы, если мы считаем, что мы соблюдаем закон, мы себя обманываем. И наше спасение возможно только через Иисуса Христа. Так, Виктор, темные века — это с 5 по 15 века. То есть друг имел в виду именно этот промежуток времени, не средневековье. Еще друг сказал, что в средние века в церкви была обязательная церковная десятина. И протестантизм появился по одной из причин, помимо индульгенции, из-за этой обязательной десятины. И действительно так. Нет, конечно, в протестантизме была точно такая же обязательная десятина. Вообще, протестантская реформация, это, она означала более плотный церковный контроль над обществом. Да, есть картинка, которая часто у людей возникает, это то, что вот католическая церковь, она была такая вообще суровая, все по струнке ходили, там чуть что, сразу инквизиция. А вот люди восстали, и у них пошла такая протестантская вольница. Ничего подобного, было ровно наоборот. И есть, например, та же книжка «Протестантская этика и дух капитализма», которую у нас одно время много на нее ссылались, но никто не читал. И вот Вебер, где он пишет в «Протестантской этике и духе капитализма», что на самом деле в раннем протестантизме было гораздо больше контроля над индивидуумом со стороны церковной общины, чем в католичестве. Значит, что касается темные века с 5 по 15, ну смотрите, Нотр-Дам-де-Пари, вот который недавно горел, его построили в 11-12, что ли, веках, если я не путаю. Там Фома Аквинский, там вообще в этот промежуток укладывается очень много выдающихся мыслителей, очень много выдающихся людей. Это время вполне живой интеллектуальной жизни. Конечно, если смотреть именно с V века, то V век — это варварские нашествия, это хаос, это хаос, вернее, как в Западной Римской империи. В Восточной Римской империи там никакого хаоса нет, там совершенно нормально идет жизнь, в том числе интеллектуальная. Но вот с 5 по 15 века, в общем-то, это... Понимаете, темными веками стали называть это эти гуманисты эпохи Возрождения. Но на самом деле не было там ничего особенно темного. И источником знаний, передатчиком знаний... И той средой, в которой велась интеллектуальная жизнь, была именно церковь. Но не было там какой-то отдельной от церкви интеллектуальной среды. Там люди, которые были сколько-нибудь грамотны, это все были клирики. Виктор, и этот же друг сказал на мое утверждение, что христианство внесло огромный вклад в борьбу с рабством, что христианство его не убирало, христианство его перевело в несколько иную форму. На мои слова о борьбе с рабством со стороны Уилберфорса он сказал, что, вероятно, дело это не из религиозных мотивов, а из экономических. На мои слова о том, что это было невыгодно для экономики Британии, ответил, что это было невыгодно на коротком этапе в перспективе, это было выгоднее, потому что человек, работая на себя, работает более эффективно и больше более замотивирован. Ну, как вам сказать? Да, в атеизме, по-моему, Кристофер Хитченс говорил, что... Мартин Лютер Кинг действовал из нерелигиозных соображений. Вообще говоря, человек сам имеет право определять, из каких соображений он действует. Вот если мне человек говорит, я действую по таким-то мотивам, ну, я же не могу ему в голову залезть и сказать, а на самом-то деле у тебя там другое, я что там, дедушка Фрейд. Поэтому мы можем только принимать за чистую монету то, что нам человек сам сообщает о своих мотивах. Уилберфорс и его соратники действовали из нравственных религиозных соображений. И пропаганда их носила нравственный религиозный характер. Они, например, выпустили такую статуэтку, изображающую чернокожего, с надписью «Разве я не человек и не брат твой?» То есть люди могли эту статуэтку установить там у себя дома на камине, и всякий, кто приходил к ним в гости, видел, что они вот выступают против рабства. Экономически Уилберфорс точно ничего с этого не получил, и Британия на этом сначала очень сильно потеряла, потому что рабство было выгодно. Рабство было очень выгодно. Экономика Британии поднялась в значительной степени на рабстве. И это вообще было удивительным примером того, что нравственные соображения взяли верх над экономическими. Такое бывает вообще очень редко в истории. Но вот такое случилось. И аргументация Уилберфорса была не то, что это невыгодно, потому что никто бы не стал слушать. Да, конечно, это было выгодно. Если бы это было невыгодно, они этого бы не делали. А то, что это бессовестно. То, что людей везут там, захватывают в Африке, везут на этих страшных невольничьих судах, где половина умирает, их выбрасывают за борт прикованными цепями, потом их истязаниями заставляют работать. А Уилберфорс именно что взывал к совести сограждан. И в итоге они его послушали. Вот это поразительный, кстати, случай, один из очень немногих случаев истории, когда люди поступили по нравственным соображениям, причем целое государство поступило нравственно, вместо того, чтобы поступать выгодно. Это такое, знаете ли, чудо. Может, это в высшей степени не характерно для мировой политики, но можно просто посмотреть подробнее, что вот вся аргументация Уилберфорса не имела никакого отношения к экономике. Он, конечно, не говорил, что это невыгодно, потому что никто бы его не послушал, потому что это было отлично себе выгодно.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Станислав пишет: «Вы часто повторяете, что Бог знает наперед, как поступит человек. Это значит, все варианты выбора, как возможно, существуют еще до самого выбора. Но все, что существует, создано Богом, включая и зло, как определенный вариант выбора, тоже. Следовательно, свобода выбора у человека полностью определена тем, включит ли Бог опцию выбора зла, полный набор вариантов или нет. Даже если он эту опцию не включит, это все равно никак не лишит человека свободы выбора. Таким образом, богословская доктрина о том, что Бог допустил существование зла именно ради сохранения свободы выбора, не выдерживает логики». Нет. Понимаете, в чем дело? Человек призван к отношениям с Богом. Отношениям, которые сравниваются в Библии, например, с браком или с усыновлением. И свобода вступить в брак, она предполагает свободу сказать «нет». И зло — это когда человек говорит Богу «нет». И сказать так, что Бог должен предоставить человеку свободный выбор, но так, чтобы человек всегда выбирал любить Бога, повиноваться ему, но это внутренне противоречиво. Если у человека есть подлинный свободный выбор, пребывать в любви с Богом или нет, значит, человек может и отказаться. Евгений: «Сергей, добрый день. Я не согласен с вашим мнением, что Ноев потоп был только фигурой речи, а не историческим событием. Вы опять пытаетесь трактовать бытие не как историческую летопись, а как поэзию. Этому нет оснований. Бытие — это не поэтический жанр. Жанр исторической летописи. Также Иисус ссылался на потоп, как на событие, имевшее место быть в прошлом. Никак не подразумевал это как притчу. Если воспринимать все, что нам неудобно в переносном смысле, чтобы не напрягать тех, кому это кажется невероятным, мы просто напросто исказим и потеряем истину. Пожалуйста, не нужно приводить примеры из псалмов, тут другой жанр, но и потом был исторический, там есть множество свидетельств геологических, археологических, палеонтологических. Не искажайте истину только потому, что чей-то разум затрудняется ее вместить. Прокомментируйте, пожалуйста». Вы знаете, если человек считает, что потоп произошел вот буквально как описано, ну, и его это не затрудняет, то и на здоровье. Понимаете, я как-то не собираюсь вас разубеждать, если вашей вере это не мешает. Другое дело, что когда я вступаю в беседу с атеистами, вступаю в беседу с неверующими людьми, требовать от них веры в буквальный потоп, ну, знаете, мне это представляется просто возлагать бремена тяжкие, неудобоносимые. Потому что буквальный потоп, при котором все самые высокие горы на земном шаре будут покрыты водой, это потребует значительно больше воды, чем вообще есть. То есть, ну, технически там огромные сложности. И при этом сложности ненужные. Понимаете, когда мы читаем Евангелие, мы читаем у Господа притчи. Он нам рассказывает притчи о милосердном самарянине. И мы даже не спрашиваем, вот это реальная история или нет. Там, в криминальной хронике было такое сообщение или нет? Вот там где-нибудь... В Иерусалимских новостях на предпоследней странице, где криминальная хроника, там сообщалось о нападении разбойников. Да мы вообще этим не волнуемся. Мы понимаем, что эта притча рассказана для того, чтобы сообщить нам некоторые нравственные богословские истины. Нас вообще не волнует, произошла ли история с милосердным самарянином на самом деле как историческое событие. И поэтому, если вы считаете, что потоп был вот там буквально как описано, Ну, на здоровье, я не считаю это чем-то вредным для вас. Но это не единственное возможное толкование, и я не вижу смысла объявлять его обязательным. Алина, сообщение. До конца не могу понять, чем отличается Новый Завет от Старого. Что открыло спасение во Христе, это я понимаю, это исполнилось. Слава Богу. Просто не ясно, почему люди отрицают Ветхий Завет. Да еще говорят, что Иисус отменил Тору, с чем я лично не согласна. Нет, отрицать Ветхий Завет – это ересь. Это ересь Маркиона. И, конечно же, Иисус и апостолы постоянно ссылаются на Ветхий Завет, как на авторитетный вероучительный источник, как на Слово Божие. Поэтому отрицать Ветхий Завет – это совершенно неправильно. И это неуместно и недопустимо. Это ересь. Что касается того, что Иисус отменил Тору, ничего не отменял. Просто мы находимся... на принципиально другом этапе истории спасения, в котором наше отношение к закону изменилось. И в Ветхом Завете закон имеет юридическую, нравственную и обрядовую сторону. И вот юридически на нас не распространяется ветхозаветный закон. Обрядовый ветхозаветный закон на нас не распространяется. Я не знаю, я сижу в рубашке, которая... Насколько мне известно, состоит из двух разных типов там, волокон. И меня это не волнует. Обрядовый закон должен был предуказывать на Христа, и Христос уже пришел. Нравственный закон, он сохраняется, заповеди сохраняются. Они указывают нам волю Божию, они научают нас, как жить. Поэтому, конечно же, Ветхий Завет, он не перестает быть Словом Божиим, просто мы находимся на другом этапе истории спасения. Александр. Среди моих друзей и христиан есть те, кто увлеклись мессианским иудаизмом. С их стороны слышу аргументы, что, мол, писания Ветхого Завета искажений не имеют, так как евреи с особой тщательностью переписывали текст своих священных писаний. Новый Завет имеет множество расхождений в разных археологических источниках. На формирование канона Нового Завета имело влияние политическая воля людей, находящихся у власти в те времена. Писание апостола Павла противоречит ветхозаветным установлениям, о которых Христос сказал, что ни одна черта не придет. Хотелось бы услышать ваш ответ на это. Ну, если мы доверяем ветхозаветным писаниям еврейским, то они нам указывают на Иисуса Христа. Значит, вот на 53 глава Исаии. Относительно предположения о поврежденности Нового Завета. Ну вот, смотрите, относительно множества расхождений. О каких расхождениях идет речь? Вот есть наука, которая называется библейская текстология, которая исследует различные копии Нового Завета. И поскольку эти копии, если переписывались вручную, в них люди могли допускать ошибки, описки и какие-то повреждения текста. Но поскольку они все разные допускали ошибки, и копий у нас много, мы можем проанализировать все эти рукописи и очень точно установить первоначальный текст. Конечно, есть там разные варианты текста. И, знаете, есть, например, вот издание епископа Кассиана Безобразова. И там отмечены в скобках, там везде показаны, где есть разночтения. И вот эти разночтения, как мы легко можем убедиться, они именно носят характер описок. То есть они не оказывают влияния на богословское содержание текста. Никакого. Что касается на формирование канона Нового Завета, имела влияние политическая воля людей, находящихся у власти. Это не так. Потому что канон Нового Завета, он формируется до появления, до того, как церковь становится государственной. То есть канон Нового Завета, он формируется, все его книги уже есть в наличии, когда люди, находящиеся у власти, христианством либо не интересуются, либо настроены к нему враждебно, и, естественно, не собираются ему каноны писать. Поэтому этого просто не было. Писание апостола Павла противоречит ветхозаветным установлениям, о которых Христос сказал, ни одна черта не придет. Нет, не противоречит, понимаете? Как вам сказать, с ветхозаветными установлениями, с обрядовым законом вообще возникает интересная ситуация. Его же никто не соблюдает сейчас. Никто. Ревностные иудеи его тоже не соблюдают. Потому что ветхозаветный закон, он описывает жизнь людей, которые скотоводы, у которых есть, которые постоянно приносят жертвы. У них там есть эти стада, из которых они приносят агнцев. В Ветхом Завете там подробно расписано, что надо приносить такие-то жертвоприношения. В современном иудаизме никаких жертвоприношений не существует. То есть люди уже не соблюдают закон. Ну, понятно, что и не могут. Понятно, что теперь мы все городские жители, и никаких стад крупного и мелкого рогатого скота у нас нет, из которых мы могли бы жертву приносить. И уже в древности люди столкнулись с тем, что когда иудеи стали жить в городах там и перестали быть кочевниками, которые ходят за своими стадами, изменилась радикальная ситуация. И поэтому закон описывает ситуацию, в которой люди уже сейчас не живут. И поэтому в любом случае сейчас никто не живет по ветхозаветному закону. Потому что невозможно это. Даже иудеи, которые вообще не признают Новый Завет, которые живут просто по ветхозаветному закону, ну или считается, что это так, они живут по очень сильно переделанной версии этого закона, потому что закон предусматривает жертвоприношение животных в храме. Храма нету. Невозможно это делать. Поэтому говорить о том, что Павел противоречит закону, мне кажется довольно странным. Нет, конечно, Павел не противоречит закону. Павел говорит, что эта стадия, она прошла. Что пришествие Иисуса Христа — это то событие, к которому был направлен закон. Весь Ветхий Завет, он вообще для чего был? Для чего Бог призвал Авраама? Для чего Бог дал Моисею закон? Для чего Бог вывел евреев из Египта? Для чего вся эта история развивалась? Для того, чтобы завершиться на Деве Марии, которая сказала: «Се раба Господня, да будет не по слову твоему», для того, чтобы родился Христос. Теперь все это выполнило свое предназначение, как ступень ракеты-носителя. Это дорогая наша история. Мы ценим и любим Священное Писание Ветхого Завета. Оно продолжает сохранять для нас значение, мы его не выбрасываем ни в коем случае. Но оно описывает ту историю, которая развивалась до прихода Иисуса Христа. Пришествие Иисуса Христа — это то, к чему был направлен Ветхий Завет, это то, для чего он был нужен. И после прихода Иисуса Христа история радикально изменилась. Что касается апостола Павла, то, понимаете, у апостола Павла нет ни одной доктрины, которая была бы исключительно павловской. Если мы Павла куда-то спрячем, мы найдем все павловские учения у других новозаветных авторов. Виктор, а как ответить атеисту, который говорит, что психологическую функцию церкви тоже можно заменить? Есть альтернатива – психолог. А как-нибудь это утверждение можно опровергнуть, кроме отсылки к денежной составляющей? Ну, это абсолютно разные вещи, понимаете? Вот я, например, читал, что в общинах Жана Ванье, у него там есть отдельно психологи и отдельно священники. Это разные работы. Я сейчас вернусь к вашему вопросу, просто есть звонок. Да, слушаю вас.
День добрый.
Добрый день.
А вот написано в Писании, кто благословит евреев, тот будет благословен, а проклянет проклят, да?
Да.
А в Новом Завете написано, что этот народ невежда в законе проклят он. Как понимать тогда?
Ну, в Новом Завете эти слова произносят фарисеи. И фарисеи, они были людьми, которые посвящали всю свою жизнь тщательному соблюдению закона. Вот тщательному, предтщательному. И они смотрели, ну, были склонны, фарисеи, конечно, были разные люди, но были склонны смотреть на народ так свысока, что да что они там, они постоянно нарушают закон, а они знают разницу между чистым и нечистым, поэтому, значит, они прокляты. То есть это в Евангелии говорят как раз отрицательные персонажи. Но вернемся к психологической функции церкви. Дело вот в чем. Церковь не претендует на то, что она оказывает психологическую помощь. Да, конечно, церковь приносит нам утешение и поддержку, и общение. Все это хорошо и важно, но главное это не это. Главное, что церковь проповедует истину. Мы действительно сотворены Богом, мы действительно отпали от Него в грех. Бог действительно пришел на землю в лице Иисуса Христа, чтобы искупить наши грехи. Он умер на кресте и воскрес из мертвых. Он даровал нам вечную жизнь. Мы призваны ее воспринять покаянием и верой. Это не вопрос психологии, это вопрос реальности. Да, есть позитивные побочные эффекты психологические, что вера, она делает человека более психологически устойчивым. Но вера — это не способ, как вам сказать, это же не способ добиться психологического эффекта. Но представьте себе, человек готовится к космическому полету. И в ходе подготовки к космическому полету он не пьет алкоголь, он там сидит на какой-то диете, он ведет очень размеренную, балансированную жизнь, у него от этого улучшается цвет лица. Но цель-то его не в том, чтобы улучшить цвет лица. Его цель в том, чтобы полететь в космос. Вот точно так же у религии есть психологический эффект позитивный, но это же не главное. Может быть, теоретически нашлось бы что-то, что оказывало бы тот же психологический эффект, но без церкви. Я так не уверен, но допустим. Церковь-то не про психологию. Психология — это несколько другая область деятельности. Священник и психолог — это разные профессии. Поэтому они друг друга не заменяют. Станислав, абсолютно любое множество вариантов выбора, определенные и созданные Богом, называется свободой выбора. Это теологический трюизм. Заодно вопрос развития темы. Вы приписываете мне смешение понятий свободы воли и всемогущества. Я боюсь, что это не я, вы их путаете. Не только их, но еще понятие феномена и условия его возникновения. Поэтому для меня всемогущество — это не свобода воли, а одно из условий ее возникновения. Так нет, Бог не создает абсолютно там, как вам сказать, Бог дал мне свободу. Если я этой свободой воспользовался для того, чтобы совершать какие-то мои решения, это не значит, что эти решения созданы Богом. Если человек, там, не знаю, согрешил, то это не Бог создал ему грех, это человек создал себе грех, воспользовавшись свободой. Насчет потопа, Евгений, вы не даете конкретного ответа. Вы сами лично согласны с историчностью потопа или нет? Я не говорю, что обязательно надо вбухивать человеку что-то, кроме Евангелия, но, понимаете, для начала человеку можно не обращать на это внимания, но потом, размышляя о Писании, не только по поводу потопа, если толковать что угодно в переносном смысле, сталкиваешься с противоречиями даже с основами богословия. Например, эволюция не стыкуется с утверждениями, что Бог благ. Его словами «это хорошо». Искажение в малом подрывает конструкцию в целом. Вы понимаете это? И почему опять говорить о притчах Иисуса? Он упоминал потоп не как притчу, иначе любые его слова, касающиеся истории, можно воспринимать как хочется. Время может быть и неудобное, но мыслящий человек рано или поздно столкнется с ним в любом случае. А вы говорите, да неважно. Вы знаете, в чем проблема тут? В предлагаемом вами подходе. В том, что человек неизбежно Библию толкует. знаете, когда человек говорит, я не толкую Библию, я ее просто читаю, он ее при этом толкует. Любой текст мы как-то интерпретируем. И то, что вы говорите, это не то, не значит читать, как написано. Это значит читать, как я наставлен, читать, как я привык считать правильным. Это один из вариантов толкования Священного Писания. Конечно же, это совместимо со спасительной верой. Вы не вредите своей бессмертной душе тем, что вы вот именно так считаете, на здоровье. Но, понимаете, если вы столкнетесь с чем-то, что будет не соответствовать этим вашим убеждениям, значит ли это, что вы утратите веру в Христа? Ну, вот знаете, есть, я не высылаюсь часто, такой Барт Эрман, который был нон-библеист, и он был таким крепким протестантским фундаменталистом, а потом он там обнаружил в Библии противоречия. И поскольку ему внушили, там, где он учился, ему внушили, что в Библии не может быть противоречия, потому что не может быть никогда. И если в Библии найдется хоть какая-то нестыковка, то это значит, что все рухнет. Ну, все и рухнуло, он утратил веру. Сейчас он себя позиционирует как агностик, склонный к атеизму. Нет смысла выстраивать себе какие-то условия, при которых там моя вера обязательно рухнет. Если там вы придете к выводу, что потоп не был историчным, что это библейские авторы взяли и использовали бродячий сюжет, придав ему нравственное и богословское звучание, это разрушит вашу веру во Христа. Я надеюсь, что все-таки нет. Считаю ли лично я потоп историчным? Я думаю, нет. Вот, я склонен думать, что потоп — это просто такой сюжет, который существовал в литературе разных народов. Библейские авторы используют этот сюжет для того, чтобы преподать нам некоторые важные истины нравственного и богословского характера. Потому что, понимаете, из-за чего люди, обо что люди часто спотыкаются? Люди растут в среде, где им говорят, что потоп был буквален, что земля сотворена за 6 дней, 6 тысяч лет назад, и, потому что так говорит Библия. И если вы в этом сомневаетесь, то вся христианская вера неверна. Потом они приходят куда-нибудь в вузы, там, в колледжи, где им демонстрируют, что нет, там это ни в какие ворота не лезет. Земле не 6 тысяч лет, многообразие видов возникло не за 6 дней. И поскольку им уже заранее внушили, что если это неверно, то и Христос не воскресал, они отпадают от веры. И это делает вашу веру очень хрупкой. Она сломается, как только вы столкнетесь с чем-то, что будет не соответствовать конкретно вашим взглядам. И в этом отношении я опять-таки не пытаюсь изменить ваши взгляды, я просто говорю, что если потоп не историчен, это никак не разрушает нашу веру во Христа. Станислав, простой вопрос. Если Бог создал все, то кто создал сами возможности выбора? Возможность создал Бог, выбор совершают сами люди. То есть Бог не создал мне варианта согрешить. Вот это бессмысленно было бы так говорить. Бог дал мне возможность быть автором моих собственных действий, и я совершаю грехи из-за того, что я этот выбор совершаю так, как я хочу, а не так, как Бог хочет. Потому что у меня есть подлинная свобода, и я могу воспользоваться этой свободой для того, чтобы сделать так, как Бог этого не хочет. Бог знает об этом заранее, это для него не новость, это его планов не ломает. Но это выбор, который совершаю я, а не Бог. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. И буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. А пока до свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.